с такой. Когда Христос узнал, что он сын Бога? Когда именно Христос узнал, что он сын Бога?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы же, говоря о чем-то, можем опираться только на Священное Писание, да? Только на Священное Писание. А Священное Писание нам об этом ничего не говорит. Вот. Поэтому что-то вот от себя тут сочинять я не могу. Потому что, ну что, если мы чего-то не знаем, то мы этого не знаем. Я могу только единственное сказать, что его развитие как человека совершалось по таким же правилам, как и любого другого человека. То есть он был младенцем, который, конечно, также ничего не понимал, наверное, как будучи младенцем, как и все. Он был такой же человек. И в младенчестве был такой же человек, который не умел, который учился говорить, учился ходить. Вот. И я знаю только у нас одно совершенно точно, что в 12 лет он уже это знал. Потому что есть в Евангелии рассказ о том, как он остался в храме, да, и что его искали родители, мать и названный отец, да, и они искали, ну, помните это, да, эпизод из Евангелия, помните, нет, все, это я напомню. Вы говорите, что не помните, вы прям говорите сразу, чтобы я об этом говорил, не стесняйтесь, не очень помните, нет?
Нет.
Вот. Вот в Евангелии есть эпизод, когда Иисусу Христу было 12 лет, то родители взяли его в Иерусалим на праздник Пасхи. Ну, это так, у иудеев это было традиционно принято, что на великие праздники, а величайшими праздниками были праздник Пасхи, конечно, это самый великий был иудейский праздник. Кроме того, праздник Пятидесятница, праздник Кущей. Вот на эти праздники иудеи стремились быть в Иерусалиме и быть в храме. Поэтому можем себе представить, что Иерусалим в дни великих праздников, ну, население Иерусалима в несколько раз увеличивалось. Понятно, что люди, не только даже те евреи, которые жили на территории Израиля, но их же очень много было евреев уже тогда, не только в наше время, которые жили в других странах, то есть в рассеянии. И они тоже, кому позволили средства, у кого была возможность, стремились попасть на Пасху в Иерусалим. И поэтому практически Иерусалим, многократно население Иерусалима увеличивалось. И вот родители Иисуса Христа, но я говорю родители, все время учитывая, что в буквальном смысле родительницей была только мать его, да, отец не был родителем. Хотя, вот вы знаете, когда мы говорим про Иосифа, который, ну, не участвовал, так скажем, физиологически в рождении, все-таки, я думаю, мы смело можем называть его отцом, и мы никогда не сильно против этого не погрешим, потому что если даже по нашим юридическим законам, даже по современным юридическим законам, если кто-то усыновляет ребенка, да, усыновляет, то он считается везде, именно проходит как отец. И хотя все знают, что он, может, физиологически, биологически не является отцом, но, тем не менее, он отец. И, будучи усыновленным, его называют отец, он называет сыном, и все права наследования, все как положено. И в этом смысле, конечно, Иосиф был отцом Иисуса, потому что все обязаны, в глазах всех людей и в глазах Иисуса, все, я думаю, Иисус Христос называл его не по имени, как там, не Иосиф, а так и называл, отец, как и положено. Вот. Так вот, поэтому, говорит, родители будут не совсем ошибкой. Да, родители, вот, помню, при этом, конечно, кто был подлинный его отец. Вот. И они тоже в великие праздники отправлялись в Иерусалим, и вот они пришли в Иерусалим на Пасху. Пасха длилась несколько дней, был большой праздник. Вот. А после праздника все возвращались назад. Но дело в том, что на Пасху в Иерусалим приходили, не одна семья приходила, а это был огромный, огромный ну, слово караван, наверное, сказать неправильно, но шествие людей, потому что они жили в Назарете, достаточно далеко от Иерусалима, ну, сравнительно далеко. По нашим меркам-то, если весь Израиль это меньше Московской области, это недалеко. Вот. Но по меркам тогдашним это было, ну, 2 или 3 дня пути. Вот, то есть нужно было идти пешком 2 или 3 дня где-то вот так вот. И дороги тогда были небезопасные, и разбойники были, и все там были, поэтому обычно очень большое количество людей шло, вместе договаривались, и вот они цепочкой, такой вереницей, большой толпой, они шли, при этом, как правило, было принято, это было что-то подобие крестного хода, наверное, как нашего сегодняшнего, тогда крестов, конечно, не было у них, но крестного хода, то есть они не просто шли, они шли на религиозный праздник, поэтому во время этого они пели, псалмы, пели, молились, ну, то есть вот было такое, ну, естественно, что не круглые сутки, это было там, естественно, что-то и общались, и разговаривали. И вот дети, естественно, очень часто, там же были старые, молодые, дети очень часто как-то собирались вместе и шли вместе. Понятно, что если идет много семей, а дети друг друга знают и дружат, то, наверное, детям не с каждой своей семьей, а просто дети собираются вместе, идут вместе, там, ну, вообще играют по дороге, там что-то еще, дети найдут чем заниматься. Вот. Иисус был среди детей, конечно, ему 12 лет было. Вот. И когда они пришли в Иерусалим, все нормально, все праздник, все прошло. И потом, ну, где-то неделя примерно длился праздник. И потом они отправились обратно в Назарет. Вот. И уже к вечеру, ну, когда уже дневной путь был проделан, к вечеру они обнаружили, что Иисуса нет нигде. То есть, это Евангелие от Луки нам об этом рассказывает. Ну, то есть, видимо, они были уверены, что он с детьми идет, играет. Ну, а когда наступил вечер, естественно, все дети расходились по своим семьям, а Иисус не пришел. Вот. И, конечно, стали искать, а его нигде нет. Он остался в Иерусалиме. Вот. И тогда родители, конечно, тотчас же возвращаются в Иерусалим, еще целый день там тратят на путь, вот целый день же прошло они, возвращаются в Иерусалим и ищут его. 3 дня они его искали по всему Иерусалиму и нигде не могли найти. И в конце концов они пришли в храм. И когда они пришли в храм, то они обнаружили, что он сидит. Иисус сидит среди книжников, среди ученых, мужей и с ними разговаривает. Они задают ему вопросы, он им задает вопросы. Вот. Ну, они, увидев его, бросились к нему, говорят: «Чадо, что ты с нами сделал? Мы уже не надеялись тебя найти живым. Мы же уже все глаза рулим. 3 дня тебя искали по всему Иерусалиму, и тебя нигде нету». А он им отвечает: «А зачем вы меня искали 3 дня? Неужели не было понятно, что, где мне должно быть, что мне было искать? Я должен быть в доме моего отца». Он назвал храм «Доме моего отца». Вот. Ну и тогда уже книжники обратились к ним, говорят: «Что это у вас такой мальчик? Где он учился? Почему он все знает?» То есть он с ними разговаривал как равный в 12-летнем возрасте. Они старцы, такие ученые мужи. И он им задал вопрос, по Священному Писанию задал вопросы, отвечал. Они ему задавали вопросы, отвечал. И, в общем-то, показал, что он знает Священное Писание не хуже вот этих вот ученых мужей. Вот. И вот они были тогда потрясены. Но вот родители были потрясены, что он сказал: «Мне должно быть в доме моего отца». Ну, вот этот единственный эпизод из детства. У нас с детства почти ничего нет. У нас детство только как он родился, как они бежали в Египет, сретение Господне, когда ему было 40 дней, и вот этот эпизод, когда в 12-летнем возрасте. И больше все. Мы в следующий раз мы встречаемся с Иисусом Христом, когда уже он крестится в водах Иордана. Вот. Но вот в 12 лет он уже это, значит, знал. Ну, во-первых, ну, значит, думаю, раньше знал. Я думаю, что это он стал осознавать с того самого момента, как он вообще стал осознавать, кто он такой, что мир, так же, как человек, любой человек, в какой-то момент начинает осознавать, что он человек, так и Иисус Христос в этот же примерно момент начал осознавать, что он Бога человек. Вот. Ну а потом все-таки мы должны помнить о том, что Мария и Иосиф, они же знали эту тайну. И, конечно, они ему это, я думаю, рассказывали, что вот как он удивить, каким удивительным образом он пришел на свет уже в том возрасте, когда он был способен это понять.
Спасибо.
Это хорошо, что они шлют вопросики, это пусть я с удовольствием.
Отец Игорь, объясните, пожалуйста, вот есть в Библии такие вот слова: крещение Духом Святым и рождение свыше.
Угу.
То есть, если возможно, объясните.
Ну, рождение свыше — это и есть вот по церковной традиции, православной церковной традиции, что крещение — это и есть рождение свыше. То есть второе рождение человека. Вот когда я крещу ребеночка или взрослого, я говорю, что сегодня произошло его второе рождение, рождение свыше. Потому что есть два типа рождения. Одно от земли, земное, когда человек рождается вот в роддоме. А второе свыше, когда он рождается от Бога. Вот. И почему Духом Святым? Крещение Духом Святым. Дело в том, что вот то крещение, которое у нас сейчас происходит в церкви, оно и есть, в общем-то, крещение Духом Святым. Просто была как бы такая ситуация. Вообще, что такое вообще крещение? Само слово крещение. Вот мы должны все-таки сначала вспомнить его первоначальный смысл, слова крещение. И тогда, может быть, станет понятно, когда говорят крещение огнем, вот есть понятие крещение кровью, есть понятие крещение Духом Святым, да, вот. Что такое крещение? Вот буквально изначальное слово, знаете, вот что означает слово крещение? Баптисмо, баптисто по-латински, по-гречески, или по-латински, я не помню. Так, крещение, на самом деле, в буквальном смысле слова, это, здравствуйте, первоначально это омовение, или, по-другому говоря, ну, не просто омовение, а вот есть два способа омовения, да, вот если мы моемся, да, вот я сейчас примитивный пример приведу, который мне в голову пришел. Вот если мы моемся, да, мы можем душ принимать, а можем ванну. Это разные вещи, немножко, да? Вроде бы похоже, но душ — это одно, на меня сверху льется, я моюсь, да? Вот. А ванна — я погружаюсь в воду. Так вот, крещение — это именно все-таки имеется в виду, прежде всего, вот такой способ омовения, при котором человек погружается в воду. И все же у нас идет из Израиля, да, как мы с вами знаем, от тех традиций. В Израиле омовения очень практиковались еще задолго до Иисуса Христа в самых разных видах, потому что это было омовение ритуальное. Вот существует омовение, вот у нас сейчас ритуальных омовений не существует почти. Почти. У нас, если мы умываемся, мы не ритуально умываемся. Мы умываемся, совершенно понятно, мы умываемся, чтобы, ну, чтобы быть чистыми, в буквальном смысле этого слова. Но это никак практически не связываем с духовностью. У израильтян в их традициях это было все завязано. То есть у нас сейчас, знаете, когда у нас ритуальное умовение, это у священников, когда вот священник готовится служить литургию, он прочитал вот молитву, зашел в алтарь, он облачается, и после того, как он облачение совершается, скажется, с молитвой. То есть каждая часть одежды священник надевает, читая определенную молитву. Вот. И когда он уже полностью облачился, он подходит либо к умывальнику подходит, либо к специальной там алтарнике, или под омар ему подносит кувшинчик с водой и поливает на руки, а священник моет руки и читает тоже молитву. Умыв неповинных руцы мои, обыду жертвенник твой, Господи, же услышите глас хвалы твои, поведайте вся чудеса твои, Господи, возлюби дута. Это 25-й псалом, отрывок из 25-го псалома. Вот это омовение именно ритуальное, потому что на самом деле священник может быть совершенно чист. Если ко мне кто-то подойдет и предложит мне полить руки, а я их только что помыл, я могу сказать, да у меня что чисто, руки что ты мне даешь. Я так не буду. Да, не чисто, но это ритуальное омовение. Оно совершенно, оно не имеет никакого отношения к гигиене. Оно это именно вот как бы символическое. То есть это напоминание, что я буду служить Богу, приносить жертву Богу, и я должен делать это чистыми руками. Вот как бы смысл этого омовения. Да? Служба Божия должна совершаться человеком с чистыми руками. Вот. Ну и все, пожалуй, вот такое омовение. Так вот, у израильтян существовали различные омовения. Поэтому крещение, само слово, у нас немножко сдвигается, потому что слово крещение похоже на слово крест, и поэтому сразу что-то такое связано с крестом. А на самом деле ничего общего нет. Это крест, это просто совпадение, чисто звуковое совпадение. На самом деле крещение – это омовение, как правило, через погружение, вот как воспринималось. То есть, ну, можно так сказать, вот... Славяне бы сказали, что я бы сказал, я пойду мыть посуду, а славянин в славянском языке сказал бы, пошел крестить посуду. Да? Вот. Но это действительно так, потому что даже написано в Евангелии на славянском языке, написано, что вот иудеи соблюдают крещение скамей, чаш там и так далее. У них омовение было посуду, то есть крещение. Вот. Так вот, дальше что было? Иоанн Креститель, когда вышел и призывал людей к покаянию, он производил вот эти омовения, он людей погружал в воду. Но вот это крещение, то есть омовение, повторяю, оно было очень понятно иудеям. Очень понятно, потому что они до этого это практиковали. Вот, поэтому они приходили, крестились, то есть, иначе говоря, погружались. Но это было крещение совсем не то, которое у нас сейчас. Потому что оно не давало еще той благодати Святого Духа. Оно, да, оно как бы готовило человеку к принятию этого Духа. Но Духа не давало. И поэтому Иоанн Креститель и говорит, что идет вслед за мной тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Ну, то есть, подразумевается, что то крещение, которое будет Иисус Христос уже принесет, оно будет не просто крещение водой, как это было у Иоанна Крестителя, а что это будет крещение Духом Святым, что на человека будет сходить Дух Святой, что и происходит, как вот мы верим, что сейчас в крещении происходит схождение на человека Духа Святого. По крещению миропомазания, обычно два эти таинства, на человека сходит Дух Святой. Вот, поэтому вода является только образом Духа Святого. То есть, видим образом. Вот как есть иконы, которые являются образом Бога. Это не сам Бог, но это образ Бога. Так вот, вода является образом Духа Святого, который сходит на нас, когда я крещу младенца, и так далее. Вот это примерно вот рождение свыше. Да?
Спасибо. Можно еще?
Да, конечно.
Мы на прошлой беседе начали такую тему про архистратига Михаила. И вот сказали, что продолжим. Очень интересно по поводу ангельского воинства узнать.
Здравствуйте.
Про архангелов. Иерархию, может, у них какая-то. Интересно очень узнать про них.
Угу. Ну, вы знаете, я сейчас, наверное, не уверен, что я смогу вот так вот подробно рассказать вот все эти иерархические чины, ну, потому что я их просто забываю сам, потому что, ну, когда ты с чем-то лично сам не имеешь дела, да, то долго в памяти хранить это трудно, а это же ангельские чины, для нас это все мир таинственный, да, вот, я знаю только одно, что по учению церкви их девять иерархических чинов, девять ангельских чинов, да, что знаю то, что самые высшие ангелы – это херувимы и серафимы. Вот это высшие, самые небесные силы. Те, которые наиболее близки к Богу. Вот. Это все время церковь об этом помнит. Херувимы и серафимы. Причем обычно херувимов изображают как бы образно многоочитыми. То есть много очей. У них не два глаза, как у нас с вами, а куча глаз. Вот, множество глаз. А серафимы огненные, Серафимы буквально переводится как огненные, пламенеющие. Серафимы пламенеющие. Вот. Это, конечно, образные изображения, но символические, вернее, изображения, но смысл их понятен, что много очей, как бы понятно, что у них нет ни одного ока, что они совсем не духи бесплотные, но это мы же переводим на язык вот человеческий, то, что это, когда много глаз, как бы подразумевает, что они видят все, что они всевидящие, что они находятся, видят Бога, и они видят в Боге все. Вот их, вот. Огонь, который изображают серафимы, это огонь любви Божией. Потому что вот любовь, она в чем-то похожа на пламя. И ну, мы говорим, что его сердце пламенеет любовью, да, и что вот как раз, когда мы кого-то любим, да, когда мы кого-то любим, сильно любим, то мы говорим, что наше сердце воспламеняется, во мне горит сердце, да, сердце вспыхнуло во мне. Мы понимаем, что это образ, но при этом образ достаточно точно, действительно, по ощущению, что у меня все горит внутри. Так вот, серафимы – это вот есть сгусток пламени любви к Богу. Вот это самые высшие. Вот. Правда, выше их теперь у нас есть еще одно существо. Это существо Пресвятая Богородица. Потому что мы сами знаем, что даже поется песнопение. Достойно есть, яко воистину блажить тебя Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, и даже честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. То есть, что она ближе к Богу, чем херувимы и серафимы. Вот, потому что она мать самого Бога. Поэтому после своего успения, именно успение для нас одновременно празднуется как ее вознесение, она находится в непосредственной близости к Господу. Вот, это высшие силы. Затем там идут, я сейчас не могу сказать, престолы, господство, силы, вот так у каждого называется. Я могу сказать, что самые низшие, это ангелы и архангелы. Вот это низшая уже ступень в этой иерархии. Но опять, надо всегда помнить, что есть не как у людей, ниши, выше, степень вот служения, это не умаляется, да? Так же, как в нашей иерархии, в церковной иерархии, да? Не дай бог, если какой-то, ну, вроде бы, да, есть вот низшая ступень, это миряне, это вы, да? Потом диаконы. Потом священники, потом епископы, да? Ну все, как бы внутри уже там свои подразделения, вот. Но горе тому священнику, я считаю, который начнет думать, что он действительно выше вот мирян, допустим, смотреть свысока на мирян. То есть ступень иерархическая не дает основания думать, что вот имеется в виду просто степень ответственности, степень служения, да, вот той благодати, которая дана. Но ни в коем случае нельзя думать, что чем выше по иерархии, тем больше, чем более, как бы говорят, ценный, ценится. Вот. Так вот, для нас с вами наиболее близкие ангелы. Это вот насчет ангелов-хранителей, я, по-моему, вот уже говорил в прошлый раз, да? Я, по-моему, начал говорить, да? И мне, конечно, хотелось бы сказать, не знаю, помню, говорил эту мысль или нет, еще давно. Я эту мысль всегда с волнением говорил, потому что эта мысль не является, в общем-то, 100% церковным учением. А это скорее гипотеза. Потому что для нас это тайна, это гипотеза, которая мне очень близка. Эта гипотеза. Я эту гипотезу прочитал у отца Павла Флоренского. И вот какой-то степени те, кто критикует эту гипотезу, находят в этой гипотезе какие-то следы учения греческих философов, Платона, в частности. Вот. А у греческих, у Платона было, я не знаю, помните ли вы со школы, а может и сейчас вот читали, кто увлекался, но вот главное учение Платона – это учение об идеях. Что есть вот мир реальный, тот, который вот есть, да, и есть мир идеальный, то есть мир идей. И что вот наш мир – это отражение того мира, причем отношение, отражение во многом неточное. Вот, ну, как бы, грубо говоря, вот мы говорим прямая линия, да, вот прямая линия. Это на геометрии вот он начертил, вот он показывает. Вот. Ну вот я начертил прямую линию. А действительно она прямая или нет? Вроде посмотришь, она прямая по линейке черкнул. Но если начну разглядывать через микроскоп, да, я увижу, что она тоже не совсем прямая, что она немножко волнистая, да? Вот. Но тем не менее ее воспринимают как прямую. Вот телефон, да? Пока прямая. Ну. Мы же понимаем, что эта прямая имеет свои, просто как посмотреть. Но тем не менее, в уме моем это прямая. В уме. В реальности, в действительности. Она не совсем прямая. Но вот. Также треугольник, там равносторонний треугольник. Что да, что значит равносторонний треугольник? Что все стороны у него равны. Вот я начертил равносторонний треугольник. Сразу видно, что это равносторонний треугольник. А ну-ка скажи, да, Тоша, давай-ка померим другими методами, там с микроскопом посмотрим. И увидим, что нет. Да, вот если считать на сантиметры, даже на миллиметры, то он вроде бы равносторонний. Но ведь миллиметры, в свою очередь, делятся на более мелкие какие-то. Да нет, эта сторона-то у него побольше будет, пусть не намного. А кто-то скажет, а можешь ли ты начертить вот такой, что он будет, ну, вот действительно равносторонний? И, наверное, скажешь, никто не сможет. Это, потому что это невозможно. Потому что какая бы степень точности ни была, но все равно будет какая-то погрешность. Мы говорим, сколько сейчас времени? Вот так, столько-то, значит, времени. Мы опять же понимаем, что это не точно. Что это все равно примерно. И существуют более точные часы, менее точные часы. Но даже самые точные на свете часы, тот, кто и изобретет, или они изобретены, конечно, они все равно показывают время не совсем точно. Вот какое-то, вот. Но тем не менее мы воспринимаем сейчас 2 часа. Хотя у меня там, если даже показывают там 1 минуту 1, не можешь говорить, вот полминуты прошло, меня спросят, сколько сейчас времени? Я скажу, 2 часа. Но я же не скажу, что сейчас 30 секунд второго. Вот. Хотя на самом деле 30 секунд. Хотя пока я говорю, уже не 30, а уже 30 часов. То есть, вот, понимаете, да, о чем я говорю? Вот я просто, вы простите, что я сейчас Платона вспомнил. Это учение Платона, повторяю. Вспомнил Платона. Это, в общем-то, я не сказал, что это христианское учение, но он очень сильно повлиял Платон. Христианские святые отцы, многие изучали Платона все-таки. Он действительно из величайших философов. Но почему я об этом сейчас говорю? Потому что вот Платон говорит о том, что вот так же, как у нас, в уме есть прямые линии, треугольники, там, еще что-то. Вот. А на практике реально любой треугольник, он все-таки равносторонний, любая прямая линия, она все-таки не совсем прямая, любой круг, все-таки не совсем круг, а хоть немножечко, да, эллипс, вот и так далее. Но, тем не менее, мы, имея в виду идею вот этого предмета, все равно называем его кругом, прямой линией там и так далее. Понятно, я говорю, да, я не слишком вас гружу вот этими, вот. Так вот, то же самое в сознании Бога. Вот есть сверхсознание Бога, вот в нем есть замысел, есть реальное, вот, реальный мир. И, в общем-то, задача, вот художник, да, вот, допустим, художник, он начинает писать картину, да, решил он написать какое-то лицо красивое, там, скажем. Ведь понятно, что когда он начинает писать, он пишет не как попало, да? А он пишет, оно уже у него в уме есть. То есть он уже видит его, это лицо. То есть вот замысел картины уже есть. Но задача его на холсте изобразить вот это, чтобы то, что у него в уме и в сердце, чтобы оно перешло на холст. И чем лучше у него это получается, чем лучше у него получается, когда я сейчас не могу говорить, я перезвоню, тем он больше ему удалось, да, он доволен. Вот. Ну, как правило, настоящий художник, вот он написал, и все вокруг ходят, ой, какой шедевр, вот как замечательно. А он говорит, знаете, не то. Он чувствует, что то, что было задумано им, оно лучше, грандиозней. Вот один из ярких примеров явления Христа народу, который Александр Иванов написал, да, вот, он был глубоко верующим человеком. И как любой верующий человек, он хочет, чтобы все, что он делает, как бы тоже пробуждало веру. И поскольку вот явление Христа народу, это когда вот Иоанн Креститель крестит, да, народ, и люди идут с покаянием. И вот он мечтал, его мечта была, чтобы вот написать такую картину, что вот каждый, кто подойдет к этой картине, посмотрит, и ему вот было чувство покаяния, желание начать новую жизнь и верить во Христа, и вот все начать сначала, вот идти и креститься, ну, не креститься, все уже крещены были в то время, но крещены были формально, многие не верили, а вот именно обрести веру, вот он поставил такую задачу, всю свою жизнь он посвятил этой картине. Ну, картина получилась хорошая, картина, никто не спорит, она висит в Третьяковской галерее, целую стену занимает, там все, но... Не удалось ему это сделать. То есть, да, это прекрасная картина, но это не та картина. Она вон, все советские времена висела в Третьяковской галерее. Люди приходили, смотрели, но особенно не заметил, чтобы кто-то, посмотрев на эту картину, тут же шел в церковь. Каялся, как были атеистами, так и оставались. Хотя эту картину видели. То есть, ну, не смог художник воплотить свой замысел. А у него, наверное, было. Это его такая была, такое желание было, такая мечта. Так вот... Есть такое мнение, и мне это мнение очень близко, что вот у Бога, так же как в моем уме, есть вот какая-то идея, есть ее осуществление. И чем больше это осуществление похоже на идею, тем я более доволен, что вот как я задумал, так и получилось. Чем менее, тем я больше недоволен. Вот так же по этому образу, как бы, говорит, и у Бога, вот у него есть замыслы, в его сверхсознании божественном, есть реальный мир. И задача человека, насколько возможно, приблизиться к тому, каким задумал тебя Бог. А ангел-хранитель – это и есть тот же самый я, но только идеальный. То есть не тот, который я реально по жизни, а тот, каким я могу стать, да? Вот каждый из нас имеет потенциальную возможность стать неизмеримо лучше и прекрасней, чем мы есть на самом деле. А вот задать вопрос, а какой я мог бы быть? Вот. И вот ответ на этот вопрос – вот твой ангел-хранитель, вот он являет собою того, какой ты мог бы быть. Вот. Конечно, это имеется в виду не внешне, внешности нет, но вот что-то другое. Вот мне вот эта мысль очень близка. Ну, я вот привожу пример, такое у меня с нашим детское искусство, там, вот, помните, может быть, такой был фильм, я-то читал еще книжку в детстве про электроника. Вот, помните, да? Вот, там вот мальчик, Сережа Сыроежкин, по-моему, звали. Вот, и вот он встречается с роботом, с таким, да, который один в один, этот Сережа Сыроежкин, но только обладает всеми что нужно способностями, талантами. И вот они дружат, вот Сережа с этим роботом. Ну, этот робот вместо него там ходит в школу, там контрольный пишет, там все прочее. Сережа там идет. Ну, вот такой вот как бы идеальный Сережа. То есть тот, каким Сережа мог бы быть. Вот, грубо говоря, в какой-то степени, вот я, мне как-то это греет очень мысль, что мой ангел-хранитель, это в какой-то степени мое второе «я», но только идеальное «я». То есть, вот это замысел Бога обо мне. Вот понятно, да, вот как это мир идей, вот как бы есть, да? Так вот, идея Бога обо мне, ну вот как, грубо говоря, равносторонний треугольник в моем уме, он абсолютно равносторонний, а на практике надо еще ну, там, трудно его сделать, как не пользуясь какими линейками, сделать его равносторонним. Так вот и здесь. Но чем больше у меня получится, так и здесь. И вот, и это, собственно, мой образец. И поэтому, вот, знаете, мне в этом смысле как-то очень... трогательная эта мысль, что вот, ну, грубо говоря, вот если я делаю что-то по образцу, да, вот у меня есть образец, я делаю по образцу, потом я сделал деталь, а человек, который говорит, слушай, мне что-то не нравится. Я говорю, что, ну, что-то не то. Я говорю, что, хорошо все. Он говорит, ну-ка, неси сюда образец, сравним, да. Вот, о, да ты же видишь, вот на образце вот так должно быть, а у тебя так, ну, не получилось. Вот мне кажется, что для того, чтобы понять, чего мы в жизни достигли, а вся наша жизнь должна быть совершенствованием, для того, чтобы понять, чего мы в жизни достигли, то вот надо нас сверить с тем образцом, то есть каким мы должны были стать, замыслом. И вот мне кажется, почему-то, это гипотеза, этого нет ни в каких учебниках церковных, но это вот, я говорю, мысль есть, она у Флоренского, вот как я себе представляю, что вот я умираю, и первая моя встреча с моим ангелом-хранителем, и я вижу вот в зеркале свое отражение, но только не то отражение, не то, какой я есть реально, а вижу перед собою того, каким я должен был стать. И вот чем больше я похож вот на того, каким я должен стать, да, тем, ну, значит, правильнее я прожил жизнь. И наоборот, чем меньше, тем я дальше вот... Вот есть даже притча такая на эту тему. Мне она как-то очень понравилась. Когда человек живет, нормально живет, в общем-то. Особого зла никакого не делает. Так по мелочам, как всему, что-то там. Ну, гораздо лучше, чем другие. Ну, и доброго особо тоже ничего нет. Ну, нормально живет. Во всяком случае, совесть его особо сильно не обличает ни в чем. Вот он умирает. Умирает тоже, особенно, ну что, в рай пойду сейчас, как я вроде бы не грешил, все, что положено делать, делал, заходил, свечки ставил, там что-то еще. Ну, то есть как-то относительно многих других он был даже лучше, относительно многих других, поэтому, как ему казалось, все нормально. И вот первая встреча, он встречается с неким существом, необыкновенно прекрасным, ну, таким прекрасным. Он смотрит на него, восхищается, какая красота, как же ты прекрасен. Вот. Ты кто? А он говорит, я это ты. Но только не тот, который ты есть, а тот, каким ты мог бы стать, если бы ты вот свою жизнь правильно построил, правильно к ней отнесся, вот ты должен был стать. Вот ты вот меня видишь, вот ты видишь того, кем бы ты стал бы, если бы. Но там чего не произошло. Я твой ангел-хранитель, вот, который и задан был тебе к тому, чтобы тебя вести вот к этому. Ну и этот человек говорит, а неужели я мог таким стать? Он говорит, ты не просто мог бы таким стать, ты должен был таким стать. Для этого тебе дана была жизнь, чтобы ты таким стал. Но ты, сами видишь, да, что ты таким не стал. Вот. Он говорит, а ему так уже больно от того, что, знаете, это так горько, так больно, что он таким не стал. И он говорит, а я уже не могу, вот как-то что? Он говорит, нет, уже не можешь. Потому что вот земная жизнь тебе именно для того была и дана, чтобы ты таким стал. А если ты, тем ты страшен, ну вот, вечная жизнь, ад, вот почему мы говорим вечная мука, да, не в том, я думаю, что ее вечность по времени, в продолжительности, а в непоправимости, что если ты чего-то не сделал, то ты уже этого не сделаешь, потому что именно, надо было именно в этих условиях земной жизни это сделать, а если ты не сделал, значит, тебе всю свою вечность, а вечность она потому и вечность, что она никогда не закончится, придется жить сознанием, что ты не состоялся, что ты, вот именно непоправимость. Вот сейчас, когда, что бы у нас в жизни не было, какие бы ни были дела, и сколько бы нам ни было лет, у нас нет этого ощущения непоправимости. У нас все-таки в любой ситуации мы надеемся, знаем, что нет, я возьмусь за себя, нет, я еще исправлю, нет, я еще... Это правильно, потому что это же один день, прожитый вот достойно, может оправдать всю недостойно прожитую жизнь до этого. Один какой-то поступок прекрасный, который совершит человек, благородный какой-то поступок, может... перечеркнуть все плохое и про него я не вспомнил. Скажет, да, был когда-то. Посмотрите, как этот человек, какой подвиг он совершил, или там какой благородный поступок он совершил. Да? То есть у нас всегда есть возможность. Пока мы живем, у нас всегда есть возможность изменить ситуацию, сделать что-то такое, чего не делали до этого, и этим оправдаться. И вот тем и страшна смерть, что вот пропало. Больше такой возможности нет. И вот я думаю, что ангел-хранитель, вот мне вот такая концепция ангела-хранителя очень близка, что это мое второе я, но это я совершенный. Вот. Ну и здесь все понятно, да? Вот. Ну и вот я сейчас сказал, да, что одно дело, когда, это, кстати, вот одно из определений любви, оно мне очень нравится, что любить человека, это видеть его таким, каким он может стать, вот, и делать все, чтобы он таким стал. Это же, мне кажется, по отношению к себе, к самому. Любить, правильно любить себя, это верить в то, что я могу видеть в себе свои возможности и делать все, чтобы их осуществить. То есть это и есть ангел-хранитель. Вот когда я обращаюсь к ангелу-хранителю в молитве, я вот как бы это должен иметь в виду прежде всего, что дай мне вот как можно больше быть таким, как ты. Вот. Но я сейчас только что сказал, что у нас у всех потенциально есть необыкновенно, мы даже представить себе не можем, какими красивыми, ну, вы понимаете, слово «красивый» я вкладываю смысл не плотской, а красивый душой, сердцем прежде всего, да, какими красивыми мы можем стать, и как обидно нам будет, если мы все-таки ими не встанем. Но надо и с другой стороны посмотреть. У каждого из нас есть потенциальные в другую возможность, как низко мы можем пасть, и в какую, как мерзок и отвратителен может быть наше состояние. Это тоже у нас есть. И мы порой это видим. В жизни это видим. Вы мне кажется, вот анонимные алкоголики, они как-то это даже лучше видит, то есть у них этот разброс чаще бывает, чем у обычных людей. Я очень хорошо помню, когда первый раз меня познакомили с анонимными алкоголиками, как раз тогда был Егор, Царство Небесное, это, вот он был тогда, Николай был из Электростали, он сейчас что-то не ходит, ну, у него он болеет очень часто, и третий был, кто же был третий, я не помню. Их было трое. И когда мне сказали, что вот пришли алкоголики анонимные, не хотите ли вы, ну, надо, хотят поговорить, все это прочее. И я, ну, уже сразу впечатление, алкоголики. Сейчас, наверное, нет, я понимал, я отлично понимал, что алкоголик это не обязательно должен весь такой пьяный, там, это сказать. Нет, я лишь понимал, что раз они пришли сюда, что они сейчас нормально в полном состоянии, все. Но все равно я не ожидал увидеть того, что увидел, когда вошел, сидят три интеллигентнейших человека, все в рубашках, в галстуках таких, и в костюмах, там были все, и такие чистые, аккуратные, и такие, и лица у них такие вот, ну, действительно, анонимные алкоголики, там кто-то, ну, да, конечно, не скажешь. Вот, с достоинством таким, что вот я помню, вы когда кто-то из вас проходил, а тут один у нас сторож есть, он так ее кто сказал, кто-то пошел, ну пошли алкоголика. Кто? Да что алкоголики? Вы что? Вот это, я это алкоголик. Это я знаю. А это какие алкоголики? Наши алкоголиков. Вот, я просто хочу сказать, вот люди пришли преображенные. И в то же время, когда я так им говорил, многие сказали, что если бы вы меня бы увидели бы там лет 5 назад, то ж был совсем другой человек, да? Тот, которого сейчас вижу в белой рубашечке, там аккуратненько, так и все, и выражение лица, самое главное, даже не одежда, а выражение лица такие чистые, светлые, мудрые, ну, видно, ум, и все, вот, и я представляю, и у меня было в моей жизни несколько раз ситуации другие, я даже не говорю про анонимных алкоголиков, но были ситуации, когда я знал людей, когда человек вполне, ну, я его знал с хорошей стороны, все, уважение, но мне говорили, что, батюшка, знаете, вот он вообще пьет этот человек. Ну, вот, конечно, старается как держать, пьет. Говорю, ну, все, бывает там, за всяким. Вот. И вот я-то его не видел пьяным ни разу, это самое. И тут вдруг я его встречаю, проходит, говорю, в городе, и вот он, ну, это действительно, это же... Это не этот человек, это другой человек. Сколько в нем сразу, когда он ко мне подошел, и грубость пошла, и мат, и хамство, и что-то он начал ко мне что-то цеплять. Вот. И, но это же этот самый человек. Этот самый. Значит, это все в нем было. И тогда оно же ниоткуда-то появилось. Не алкоголь это принес. Алкоголь это проявил только. Понятно, что алкоголь проявляет только то, что в нас скрыто. Вот. Вот я хочу сказать просто на этом примере, что вот так же с нашим ангелом-хранителем, бесом-искусителем. Что вот есть ангел-хранитель наш, который является моим идеальным отражением. И есть... Дьявол тоже приставил к нам беса-искусителя, который тоже наше отражение. Но только уже не идеальное, а наоборот, вот в том виде, в каком вот я на самом дне, если я ну, на самое дно опущусь во всех смыслах, и нравственно, во всяком смысле, то вот я, чем больше я тем больше на него, на этого беса похожу. И это все в одном и том же человеке. Вот в одном потенциально во мне есть неизмеримые возможности взлета и неизмеримые возможности падения. А крайняя точка и взлета, и падения, это либо мой ангел-хранитель, вот, вы лучше уж не станете, потому что это идеальное. Либо это мой бес-искуситель. Вот еще у кого-то из святых отцов, по-моему, Авадорофея, не помню, ну, у тебя был, есть такой рассказ про двух девочек, которых продали в рабство. Ну, девочки попали в рабство, они близнецы. Такие хорошие девочки, года 2 или 3 им было, такие совсем маленькие. Вот. Одну купила какая-то очень добрая, хорошая, богатая женщина, а вторую купила хозяйка публичного дома. Вот. И разъехались они в разные стороны. И вот одна воспитала свою девочку, понятно, там все, самое лучшее воспитание, и музыка, и языки, и образование дала, и манеры, ну и вообще христианство. Все. А вторая, понятно, для чего купила девочку, чтобы вырастить из нее вот того, для той работы, которая занимается в ее публичном доме. И вот она ее, соответственно, и вырастила. Вот. И вот, а начинали все они, ну, близнецы, абсолютно одинаковые две девочки. Вот. И вот их встречаются, они взрослые, да? Вот они встречаются. Можете себе представить, уже, ну, обеим за 20 лет, и одна из них, ну, все лучшее, что можно было, вот в ней развили, воспитали. И другая, там, вульгарная, нетрезвая, понятно, и развратная, и матершинница, там, и все прочее. И вот они встречаются, и с одной стороны видно, что они, в общем-то, ну, похожи. Хотя даже внешне уже теперь уже отличается. Одно там уже обрюзгло, там уже почти появились, наверное, синяки под глазами. Все это, ну, понятно, что жизнь греховная, она накладывает на внешнее отражение. Но все равно видно, что это, в общем-то, та же самая внешность. Вот. Вот, мне кажется, вот это наш, если такой образ эти взять, это образ нашего ангела-хранителя и бесискусителя. Вот это мое я в лучшую сторону, мое я в худшую. И пока я живу, между ними борьба все время идет. Потому что я то проявляю себя очень похоже на того вот этого мерзавца, который хочет меня погубить, то в какие-то моменты, я думаю, ведь жизнь человека – это постоянная переменчивость. Это, мы не являемся постоянными. Я думаю, что, хоть я и не думаю, что я так уж слишком похож на своего ангела-хранителя, но я допускаю мысль, что в какие-то отдельные моменты моей жизни, вот какие-то прекрасные порывы какие-то, или во время молитвы, не знаю, или когда я делаю какой-то благородный поступок, если я что-то делаю, еще что-то, я максимально становлюсь похож на него, на своего ангела-хранителя. И наоборот, когда я делаю какую-то гадость, в которой потом каюсь или еще что-то, вот, в этот момент я, конечно, уже больше похож вот на того, который тащит меня вниз. Вот я так примерно представляю себе наши отношения с ангелом-хранителем. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Вы к нам?
Наверное.
Ага, садитесь, пожалуйста. Ну, вот. У меня время уже подходит к концу. Ну вот, что касается ангела-хранителя, мне это очень помогает. Вот в молитве, обычно, когда мы готовимся к причастию, да, у нас есть три канона: покаянный, Богородице и ангелу-хранителю. И вот как-то это очень замечательно, вот как-то все. Вот, то, что есть еще ангелу-хранителю, потому что он наиболее близок к нам, да, но через него осуществляется наш контакт с Богом. И вот когда я именно вот так представляю его, что я обращаюсь к своему другу, который очень похож на меня, значит, поймет меня гораздо лучше, чем кто бы то ни было другой, но который лучше меня, и который является для меня образцом того, каким я могу стать, и который хочет, чтобы я был как можно больше похож на него, вот, который с этой целью мне постоянно подбрасывает мысли какие-то добрые, желания, чувства. То есть как бы подсказывает мне, что я должен делать, который предостерегает, который работает с моей совестью, говорит, через совесть мне как бы дает понять, вот чего мне делать не надо, пытается остановить меня, не лишая меня свободы, конечно, ни в коем случае, потому что последнее слово всегда за мной, последнее слово всегда за мной. Но он предлагает, вот, вселяет добрые мысли. Вообще, вот я думаю, что мышление человеческое, оно во многом, это как кто-то сказал, что человеческий мозг, человеческий разум, кого-то я такое сравнивал, это, ну вот если сравнить, есть приемник, да? Есть передатчик. И вот на первый взгляд, что человеческий мозг, человеческий разум – это передатчик. То есть он вырабатывает мысли, и эти мысли уже действуют. Ну, вот, либо я поступки совершаю под поводу мысли, либо это как-то. Ну, в общем, короче говоря, мозг рождает, ну, как передатчик он рождает, и подает сигналы. А вот недавно прочитал мнение, что мозг – это скорее все-таки приемник, чем передатчик. То есть вот, да, он, наверное, как передатчик тоже действует, там какие-то мысли, но очень, во многом он принимает. Принимает как раз вот из этого духовного мира. Либо от ангелов, ангела-хранителя, либо от беса-искусителя. То есть и уже трансформирует дальше. И уже там, конечно, он сам имеет возможность он не приемник совершенно пассивный, который принимает и ничего не может сделать. Он может достаточно трансформировать вот эти вот сигналы, которые он получает. Но все-таки не он эти сигналы рождает, а они все-таки приходят извне, а он уже их либо принимает, трансформирует, какие-то глушит, какие-то, наоборот, пускает в действие. Вот. Ну все, время уже. Давайте помолимся. Так, у нас следующую субботу...